от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир «Час милитариста». И с нами Михаил Михайлович Ходорёнок, приехавший, надо сказать, из дальних странствий. Михаил Михайлович, что слышно в мире? Чем сердце успокоится?
Ночью вернулся с 16-й международной оргазмической выставки «Дубай Аэрошоу 2019», которая завершается сегодня. Ну, естественно, есть о чем рассказать. Поэтому сегодняшний рассказ будет в стиле книги Бориса Житкова «Что я видел». Да, правда, об этой книге, наверное, уже и все забыли. Но для
да я Житкове тоже.
Да, но для детей в свое время она была очень полезная. Что надо сказать о Дубай Аэрошоу? Ну, эта выставка уже имеет давнюю историю. Она проводится с 1986 года. И вот по праву считается одной из наиболее представительных международных авиационно-космических выставок. Ну, а если производить своеобразный гандикап, то, наверное, все-таки она на третьем месте стоит после Фарнбора или Бурже. А по некоторым показателям даже превосходит. Поскольку это главный покупатель, это, по сути дела, сейчас там, по большому счету, особенно, например, бизнес и деловой авиации. И это очень престижная площадка для демонстрации как военной, так и гражданской авиатехники. Но не будет преувеличением сказать, что там собирается, в общем-то, весь мир. Там можно увидеть все оттенки кожи, все расцветки глаз, все мировые фирмы. Ну, в частности, если даже прилетел военно-транспортный самолет из Бразилии или из Японии, то, ну, это уж, наверное, о чем-то говорит. И если наши последние выставки, например, Максы, ну, в силу санкций, давления на нашу страну, у нас очень сильно ограничено международное присутствие на наших выставках.
Западники не приезжают.
Да и восточники тоже. А вот в Дубай съезжаются все. Вот. Там увидишь всех. Ну, что-то Эмирейт представила, например, как свои сверхдальние широкофюзеляжные, например, Boeing 777-300ER. ER – это означает букву увеличенной дальности, extended range. Прошу прощения за нижегородское произношение. А380-800. И вот интересно, административный самолет они представили, сделанный на базе 319-го. Это обычный аэробус, ну, среднего, скажем так, среднего калибра, но он рассчитанный всего на 20-25 человек. И там такие удобства внутри бесподобные. Ну, на каждого...
Что, лучше, чем в сухом суперджете?
Вопрос некорректный, я считаю, Евгений. Ну, самолеты...
Ну, с точки зрения комфорта.
Самолеты разных классов. Там просто на каждого человека по 10 квадратных метров всякие диваны там. Ну, в общем...
Для шейфов,
в общем, да? В общем, обстановка, обстановка пятизвездочного отеля в этом самолете. Embraer также представлял своих обновленных деловых самолетов, таких как Phenom, там 100EV. И на статической стоянке еще показал Airbus очень много самолетов, например, А330. Там не скажешь, что это были вот такие вот премьеры или новинка, но тем не менее. А330neo был, два Dreamliner'а было, Boeing 789-9, один в ливрее саудовской авиакомпании, другой Бангладеш. Бангладешский был компания Бинам, ну, очень интересно.
Бангладеш? Как строитель самолетов?
Нет. Опять-таки, Евгений Янович, в ливрее компании, авиационной компании страны Бангладеш.
То есть они его купили. Бангладеш?
Да. Ну, не в цвета Бангладеш, а так, ну, веселая очень раскраска. Ну, кто его видел, этот Dreamliner? Очень такой.
Не, я уж было схватился за сердце, думаю, же Бангладеш начал производить самолет такого класса.
Видите?
Я вообще, по-моему, никого
не
производит.
А может быть, скоро и начнет. Как по этому поводу, что я хочу сказать? Ненадолго свернув от магистрального направления передачи «Час милитариста». Ну вот, например, недавно отмечали 40 лет со дня съемок фильма «Женитьба Бальзаминова». Как известно, его снимали в Суздале, в старинном русском древнем городе. И по случаю вот торжеств, 40 лет как-никак прошло, съехались в Суздаль. А что там в Суздале? А все те же дома... Из окон выглядывают все те же люди, все те же улицы. Ничего не изменилось.
А вот стабильность.
Хоть снова снимай там «Женитьбу Бальзаминова», декорации стоят. Это я говорю, что возвращаешься из таких мест, вот, например, как Дубай, Куала-Лумпур, других там стран Юго-Восточной Азии, того же самого Бангкока. Например, 20 лет на месте Шанхая был действительно Шанхай. У нас, сами знаете, что Шанхаем иногда в России называлось там скопище разного рода хибар.
Да, и... именно поэтому.
Да, да. Но сейчас что такое Шанхай? Шанхай сейчас это ультрасовременный город 21 века. 20 лет всего понадобилось людям, чтобы радикальнейшим образом преобразовать вот этот крупнейший мегаполис мира,
ну, ладно, мы
который 14 миллионов человек сейчас в нем проживает. Ну, это по самым минимальным оценкам, потому что китайцев, по-моему, трудно сосчитать. Вот. Или, например, там сравнительно непродолжительное время никто и не слышал, и не знал, и представить себе не мог. А сейчас, например, в десятке крупнейших морских портов, ну, 6 китайских, правильно? Или Куала-Лумпур. Несколько десятилетий назад на месте столицы Малайзии, ну, тоже ничего не было, по сути дела.
Но некорректно сравнивать столицу и
Суздаль. Некорректно сравнивать не поэтому. Просто нет? У нас столько китайцев нет, чтобы все это построить. У нас вообще можно считать условно китайцем только Шойгу. А его мало.
Я, опять-таки, не сравниваю Суздаль с Шанхаем. Не в этом дело. Дело в том, что там есть движение, а у нас с движением как-то вот, ну, определенные трудности, скажем так. Определенные трудности. А то, что у нас докладывает все время рост валового внутреннего продукта.
Он же в процентах.
Да, в 1%.
Никто же не говорит про конкретные цифры.
В 1% это тоже значит, это, ну, это, конечно, очень свирепый рост, когда нам нужно минимум там 10-15%. Я еще очень интересно бы, конечно, поговорить с этими ребятами, кто считал этот 1%, потому что вспоминая свою
работу... Ну, они больше-то ставить не могут, а меньше боятся.
Да. А опять-таки, я про это уже рассказывал, но этот пример есть смысл повторить. Когда забегает вновь назначенный начальник, например, в центральном аппарате Министерства обороны, и подбегая там, к опытным офицерам-операторам, например, спрашивает, там, ставит задачу срочно представить какие-то цифры. Ну вот буквально нужны были еще там час назад, быстро, все считаем. Опытные люди, как обычно, спрашивают в этом случае, а на какой результат мы должны выйти? Потому что ведь...
Не пишет его.
На какой результат мы должны выйти? Что требуется сейчас показать? И, опять-таки, вот совершенно законными приемами и способами можно показать все, что угодно. И вот хрестоматийный пример, связанный с боевым и численным составом истребительной авиации, я уже приводил неоднократно. Например, вам сколько истребителей? Всего это одна цифра, правильно? Исправных это совершенно другая. И все правильно.
Нет, здесь может быть заковыка, если спрашивающий что-то понимает в том, про что спрашивает, и начнет задавать уточняющие вопросы. Но поскольку, как правило, ему, во-первых, не до того, а во-вторых, он в гаджетах играется, а проверяющий у нас всем известный, то и сойдет.
Но я все-таки договорю еще два показателя про истребительную авиацию. А есть еще учебно-боевые самолеты. Такой же боевой, но с двойной кабиной, да. С паркой называемым. Ну, это такой же самолет.
Ложь, большая так вот, ложь, и статистика.
Когда начнешь считать исправных, общее число учебно-боевых, без это, получаешь массу цифр, и все правильные. Все правильные.
А летать некому, и воевать не на чем.
Ну, я бы вот в наше время, значит, так проблемы вот так сильно бы не заострял.
Не, ну,
но проблемы с летным составом есть. Одно время казалось, вроде бы их решили. Нет, опять она появляется. Почему? Потому что, ну
вот, рассосался?
Ну, во-первых, вы даже не представляете, сколько молодых людей, например, из 100 человек может пройти военно-врачебную летную комиссию. Это первый момент. Да хорошо бы, если 3, а то и одного не наберешь. Это первый момент. Второй момент – все-таки долго учить. Долго, кропотливо, тщательно учить. И третье, все-таки, вот, не побоюсь критики со стороны военного ведомства, но уровень оплаты летного труда, летного состава, все-таки, ну, мне кажется, все-таки далек от желаемого.
А придет к вам Кудрин и скажет, денег нет, не дам.
Да.
И все. Что там военное ведомство может сделать с бухгалтерами? Ничего.
Но вернемся все-таки на аэрошоу. Там были представлены и масса новых военно-транспортных самолетов типа Embraer. Ё-моё, Embraer. Если кто не знает, что это за фирма, это бразильская фирма.
Бразильская, я тоже удивляюсь. И вот когда... Неужели они умеют строить?
Еще как! Еще как! И если у нас некоторые люди считают, что Бразилия – это страна, где много-много обезьян, увы, товарищи, нет. Они
Но
вот,
это
вот
не самая развитая страна.
Вот фирма Embraer строит первоклассные самолеты.
Не беспокойтесь, Бразилия,
и гражданские, и военные, и в классе бизнес-авиации, что нам, собственно говоря, еще и не снилось. Вот Embraer КС-390, ну, естественно, А-400М. Кавасаки с Японии прилетел, Си-2.
Кавасаки – это тоже самолет?
Да, но это фирма.
Ну, я знаю, я думаю, они мотоциклы в основном.
Кавасаки может построить все что угодно. Ага. Было бы только на то, как говорится, знамение японского духа.
Ага.
Но самое главное, вот на салоне была очень сильно представлена вот бизнес и деловая авиация, с чего мы говорили. Там были все лидеры. Это Gulfstream Aerospace Corporation представила свои бизнес-джеты G500, G600 и G650. Австрийская, казалось бы, Австрия, небольшая страна. Пожалуйста, Diamond Aircraft. Самолеты DA-400 и DA-62 пользуются спросом. Ну, французы. Куда же без французов в секторе бизнес-авиации. Dassault Aviation, Falcon 8X и Falcon 900LX. Honda японская выкатила двухмоторный реактивный самолет бизнес-класса Honda Jet HA-420. Ну, естественно, нашего там ни одного бизнес-джета нет. У нас сегодня как Ан-2 не могут возродить. Что в этом плане хотелось бы сказать еще? Очень сильно вот выступили в военном секторе американцы. Ну, у меня вот такое впечатление сложилось, что они туда пригнали все, что только можно, за исключением стратегической авиации. Но если там было два самолета пятого поколения, F-22 и F-35, F-22 стоял на статической стоянке. Я подошел к нему достаточно близко. Мы задали вопрос приветливому американскому первому лейтенанту. А где F-35 стоит? А он, улыбаясь, приветливый, общительный, сказал нам, ну, на статической стоянке F-35 нет, он будет только в летной программе. То есть вблизи они его показывать не хотят на данном этапе. Ну, вот летает. А вот, потому что, ну, все-таки это пока еще большой технологический секрет, этот самолет. И, что, собственно говоря, мы? Что мы? А вот наша экспозиция это была всего Як-130, учебно-боевой самолет, и два вертолета Ми-38 в варианте салон, как иногда говорят военные, ну, в VIP-комплектации, и вертолет Ансат. Всего три летательных аппарата с нашей стороны. А американцы, чего у них там только не было? Они пригнали Е-3 Сентри, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, новейший свой заправщик КС-46А. И практически весь спектр боевых самолетов. Про F-22 и F-35 я говорил. Были F-18 самых разнообразных моделей, включая самолеты электронной борьбы EF-18, А-10, F-16, несколько модификаций, F-15 Strike Eagle. И вот эта американская экспозиция, она как бы так полукругом охватила немногочисленную российскую, но было впечатление у некоторых впечатление создалось, что типа окружают. Ну, на самом деле, кому какое место на статической стоянке отвели, тот там свои летательные аппараты и поставил. И вот в этом плане возникает вопрос, ну а что же мы? А что же так слабо, правильно? Ну всего один самолет и два вертолета. А как же великая авиационная держава? Куда все это делось? Ну ни одного пассажирского, ни одного перспективного самолета. Як-130, кстати, очень неплохой самолет. Мы о нем еще попозже поговорим. Мы начали о нем говорить на прошлом часе «Милитариста».
Слушайте, Сердюков командует Объединенной авиастроительной корпорацией?
Евгений Янович, вот мне сейчас откровенно не до Сердюкова. Я, вот
нет, он, просто если командует...
Он не командует, он там сектором, кластером, как принято говорить.
Ну, сначала понимаете, в этом кластере ничего
вот,
не будет.
Сейчас вот где такое у нас дело затеивается, там возникают всякие дивизионы, кластеры, объединения, ну, холдинги. И, как правило, значит, над одним мужиком, который там внизу стоит со штангенциркулем, линейкой и отвесом, там миллион начальников, которые абсолютно не соображают... Вот, в том деле, в котором занимается этот единственный мужик, который стоит внизу. А вся вот эта толпа, которая наверху там, они стоят возле кнопочек, переключателей, разных вентилей и перепускают разные денежные потоки в разных направлениях.
Вот! А мужик вас со штангенциркулем для этого совершенно бесполезен.
Но и в определенный момент, когда он поймет, что, боже мой, да сколько же это может продолжаться, он хватает свой штангенциркуль, астролябию и уезжает куда? В Силиконовую долину. И все. А вот с этими ребятами, ну что с ним делать? Они, собственно говоря, вот и они только ценны, как говорится, внутри границ Российской Федерации, представляют собой какую-то товарную ценность.
Что делать, я знаю, расстреливать. Но это типа наказания у нас нет.
Но сейчас не об этом. Сейчас не об этом, как говорилось в одном... А спрашивается, вот, а почему же, собственно говоря, вот у нас такое слабое представительство? Ну, опять-таки, если вернуться к таким серьезным вещам, ну, во-первых, это вот пригнать самолет на какой-нибудь салон и поставить его хотя бы на статическую стоянку, или чтобы он участвовал в летной программе, это не просто дорого, это очень дорого. Начнем вот с этого. Потом надо согласовывать массу вещей, причем на межгосударственном уровне, вот, вплоть до заключения там, межправительственных соглашений. Опять-таки, ну вот в моем представлении, как простого гражданина Российской Федерации, ну я бы на этот авиасалон пригнал там тоже бы все, что мог. Но это вопрос, и потом не то, чтобы там все, что мог, а действительно то, что вот, ну, производит впечатление, правильно? Но, опять-таки, это вопрос длительных переговоров, это вопрос денег, больших денег. И потом, надо прямо сказать, что у нас, например, и опыта-то в этом плане еще, я бы не сказал, что уж очень много. Он есть, но гораздо вот мы в этом плане уступаем американцам. Почему? Им проще. Во-первых, у них вся вот авиация, все их военно-воздушные силы, они имеют ярко выраженный экспедиционный характер. Вот я не сомневаюсь, что вот, да, мне, правда, об этом никто не говорил, я просто вот... Как это? Я так думаю.
Экспонировать,
я,
короче говоря,
думаю,
одно удовольствие.
Я так думаю, что вот все американские самолеты, которые присутствовали на Дубай Аэрошоу, они не с континентальной части Соединенных Штатов прилетели, а прилетели с ближайших аэродромов. Там Эль-Удейд, Принц-Султан, других аэродромов Персидского залива. У них же там мощная группировка авиационная. И все эти самолеты оттуда и прилетели. Собственно говоря, им было там...
Два шага.
Им было там в пределах часа лета. Это один момент. Например, в зоне Тихого океана у них есть целое подразделение, которое занимается выставочной деятельностью. То есть они уже заточены на это дело, на перелеты, на развертывание, на обеспечение, включая там все вопросы навигационного, технического, тылового и так далее. Потом у них огромное количество самолетов-заправщиков. Им перегнать там какой-нибудь самолет, ну, никакого труда не стоит. Ну, короче говоря, это передовая держава в авиационном отношении. У нас эти многие вопросы надо решать. Вот потом пролет через другие государства как-то организовывать. Ну, давайте, например, возбудимся и представим себе, что нам надо показать на салоне, например, Ту-160. Ну, как его провести через многие границы? Тоже надо как-то решать этот вопрос, договариваться. Опять-таки, американцы тоже, они же ведь хитрецы. Они, например, когда пригоняют свои самолеты пятого поколения, они всеми средствами, силами и возможностями как-то стараются скрыть их действительные характеристики, вот, которые особенно касаются малой радиолокационной заметности.
А вот просто посмотреть внешне, и это уже даст специалисту большую информацию о нем. Вот они скрывают.
Ну, на данном этапе не показывают, это в 35 близко.
Ну, потому что если посмотреть, то можно что-то вдруг понять.
А да? F-22, например, я к нему подходил, ну, на расстоянии, там, я скажу, 5 метров. Вот. А вот когда он перелет осуществляет, например, с аэродрома на какого-то передового базирования или с континентальной части, то они, наоборот, увеличивают эту отражающую поверхность, чтобы скрыть его истинные параметры.
Ну,
вот,
поэтому,
наоборот,
на самом деле, разведка всегда занималась,
то есть они,
добычей современного самолета у потенциального противника.
То есть выставочные самолеты, они специально заточены под эту выставочную деятельность. И, собственно говоря, вот очень хорошо, что у нас, например, русских «Витязей» перевооружили на Су-30СМ, например. Ну, мало того, что это самолет с большой дальностью полета, там два человека, это все-таки легче лететь вместе со штурманом, уж явно не ошибешься. Вот. Плюс возможности подозаправки в воздухе. И этот самолет, он, во-первых, красивый. Он, во-вторых, сверхманевренный. И когда вот наши «Витязи» выступают на каком-нибудь аэрошоу, ну, это производит очень сильное впечатление. И это престиж страны, а не какой-нибудь там футбол. У нас же некоторые поверили, что у нас возродился футбол после чемпионата мира. Ребята, все это только до встречи с серьезным соперником. Как только попадется какая-нибудь Бельгия на вашем пути, сразу будет Ватерлоо.
Даже Бельгия?
А Бельгия достаточно сильная футбольная держава, что тут говорить. А вот то, чем мы действительно можем гордиться, что-то вот на показ вот этой техники мы временами денег найти не можем. На всякую ерунду можем, а вот на это не можем. А вот это-то и есть престиж страны. Вот самый, так сказать, овеществленный престиж страны. Чтобы если было там, например...
Слушайте, что вы хотите? У нас тут академию дербанят уже совсем под ноль. А вы про престиж страны.
Ну, хочу, вот, мечтаю, хочу погордиться. А не то, чтобы там ходил кругами вокруг единственного самолета. Хочу, чтобы это было много, красиво, мощно, и чтобы я восторгался. Вот чего я хочу.
Евгений Иванович, сделаем сейчас небольшую паузу.
Как скажете.
Да, послушаем новости, вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
А вот
вернемся. Час милитариста. Мы говорим о авиасалоне в Дубае с Михаилом Михайловичем Ходоренком. Очевидцем этого события, который только что оттуда из Дубая приехал. Жарко было?
Температура сейчас в Дубае 29-30. К вечеру там немножко там...
Холодает.
Ну, градуса на 4, то есть 23-24 градуса.
Красота.
Но когда улетали в среду, был дождь. Говорят, он 3 или 4 раза в году бывает.
То есть дождь. Это уникальное событие.
Да,
подгадали.
А опять-таки по русскому обычаю дождь в дорогу – это хорошая примета. Угу. Так что долетели, слава богу, благополучно.
Но климатизация тяжелая, вот у нас-то минус 5. Вот сейчас ночью вообще минус 9 было.
Это, видите, вот русского человека вот не очень сильно заботят о климатизации. И больше всего заботят, спал он в эту ночь или нет. А вот у меня как-то в эту ночь туго.
Главное, с кем. Туго,
да, туго с одну. Опять-таки, это, Евгений Янович, это называется дополнительная опция. Это называется дополнительная опция. Вот Дубай, конечно, вот мы возвращаемся к тому, о чем говорили, Суздаль, Бангкок, Шанхай и Дубай.
Не, ну Суздаль маленький, провинциальный, тихий, кстати, чистенький это... городок.
Ну, это как картина нашей жизни. У нас таких Суздалей там, вот в центральной такой корневой, исконной России, там, в них, к сожалению, изменения за последние несколько десятилетий.
Слушайте, если в Суздале забьет нефтяной фонтан, согласитесь.
Ну, в нашей стране этот нефтяной фонтан бьет уже сколько, я вам скажу?
Вот
60
Сочи.
Лет. 60 лет.
Сочи.
И, ну что, на один город хватило, что ли? Нет, понятно, конечно, что в Дубае там население всего 9 700 000 человек. Это понятно.
И у них, вы знаете, у них еще немножечко племенной строй. То есть там как
нет,
бы...
Нет, у них не племенной строй.
Ну, слегка племенной строй. Я просто читал Владимира Александровича Исаева, он рассказывал вот именно вот в таком ключе, что там как бы и мир о всех заботится, как о своих детях.
Ну, там абсолютная монархия, абсолютная монархия.
С этим все жили.
Да, там суровые законы.
О, а у нас конституционные.
Да, там суровые очень законы.
Я всегда был против демократии.
И там запросто можно получить и 99 лет тюрьмы.
И отрубить что-нибудь тебе могут, да?
Да тебя и казнить могут, если что, смотря, что ты сделаешь.
Причем запросто. Подойдет со стороны спины ласковый арабский палач там, с мечом длиной 2 метра и спросит, какой рукав предпочитаешь, длинный или короткий? Это значит, тебе как руку рубить, по запястью или по локоть? Вот.
Ну, я бы был, честно говоря, за, а то у нас с нашими пожизненными возникает ощущение озверения, очень хочется дубайского палача позвать.
Ну, это я образно говорю.
А я нет.
Может, у них там в Дубае и не комплект этих палачей в настоящее время. Но, конечно, город производит сильное впечатление даже вот по таким мелочам, что, например, там нет такого уродливого явления, например, как наше граффити. Видимо, там руки рубят за это.
Ой, а вы вот не любите. А я, наоборот, я сторонник этого дела.
Да.
Вы представляете?
Да. Ну, я так опять-таки полагаю, как вот наших людей можно отучить от разного рода скверных привычек. Например, как в Сингапуре, например. Это один из самых чистых городов был. Один из самых чистых... В смысле, стал одним из самых чистых городов
было
мира.
Было мангровое болото,
а грязное. Было там болото с комарами, зловоние. Потому
с
что
наркотиками.
Без канализации, без всякой. Ну, вот такая была введена опция для местного населения, да и для приезжих в том числе. Бросила курочек. $300 штраф, например.
А жвачку 700. Да,
это очень и очень... Вот,
и сразу вмазывать перестали.
Да, и очень как-то отрезвляет это быстро людей. Потому что я вот, например, не касаясь разговоров о разного рода палачах, я вот не сторонник каких-то жестоких наказаний, тем более привлечения вот к уголовной ответственности и отправка в места не стали отдаленные, потому что наши места отдаленные. Ну, ни для кого не секрет, это фабрика по воспроизводству преступного элемента. Вот без всякого преувеличения. Вот,
а я бы за какую-нибудь расчлененку доцента Соколова все-таки звал палача и не мучился. Прям как из мойки выловили, и там
и сразу
же у набережной...
И сразу на кол. Причем да. Под барабанный бой, пение флейт.
И
пение,
так
флейт.
Бы помогло чувствовать любовь к руководству и вообще безопасность свою и детей. Сил нет. А так вот без этого перевоспитывать и штрафовать таких людей бесполезно.
К чему я рассказываю об этом с болью в душе? Потому что весь Дубай, это сейчас вот тоже как огромная стройка. Там везде молотки стучат, везде там сварка сверкает, ночью работает.
Плитка.
Через три небоскреба стоит. Плитка, если там и есть, то она не провалилась, ее не украли.
Пакистан, вот,
частоту
да,
меняют бордюрный камень.
Строят в основном, нет, вот строят в основном там, конечно, индийцы и пакистанцы.
А, индийцы,
индийцы и пакистанцы. В сфере обслуживания очень сильно. Ну, мы же только что говорили, что там коренного населения меньше 20%. Все остальное приезжие рабочие, обслуживающий персонал, особенно очень много женщин в отелях с Юго-Восточной Азии, вот с Филиппин и так далее. Но тем не менее, схема работ выбрали они как-то. Вот, они, вот им судьба предоставила выбор какой-то. Вот, и они правильно вот им воспользовались.
Аллах дал нефть.
Да.
Всё.
Ну, сейчас уже, кстати говоря, в плане формирования, так и хотел, чуть ли не сказал, федерального бюджета Объединенных Арабских Эмиратов.
Но это федерация ведь, правда?
Нет,
по-моему, это федерация.
Там Эмираты.
Ее
там...
Дубай и Абу-Даби формируют бюджет, остальные даже и не платят.
Ну, там еще есть очень маленькие Эмираты, вообще там 250.
Нефть основной, это Дубай, Абу-Даби.
Ну, Евгений Янович, с вами словами слова не успеешь сказать. Нефть сейчас в структуре... формирование бюджета Арабских Эмиратов всего-навсего 40%, и доля эта уменьшается. У нас она вот как была, так и стоит на одном месте, а там уменьшается. Развивается решительно все, причем в разных, опять-таки, туризм на какую... Ну, Дубай, кстати говоря, достаточно русскоговорящий город. Там со всех сторон там слышна русская речь. Там очень много русских туристов и людей, которые работают там, русскоговорящих. Ну, а кто не был в Дубае? Есть же и такие, потому что все-таки у нас статистика такая, что за границу отдыхать ездят, ну, 3-5, там, по 7% не так уж и много. Где-нибудь
и
какой...
опять же, не все в Дубае есть.
Да, и опять-таки же, не все в Дубае, там, они доезжают
Дубай,
только...
Дорого, да.
Дубай – это дорогое место.
Для шопинга.
А остальные там где-то зацепились там за Египет, который вот-вот откроется, за Турцию и так далее. И как-то вот они реализовали все свои возможности. Вот реализовали, как принято говорить у военных, реализовал в полном объеме. Вот. И опять-таки все развивается, все строится. Причем кто не бывал, вот как себе представить, например, столицу Малайзии Куала-Лумпур? Да очень легко. Вот когда вы видите у Киевского вокзала Сити, вот представьте себе, что вся Москва такая, только здание гораздо выше и гораздо вот красивее, разноцветнее. Вот это будет Куала-Лумпур.
Вы, товарищ полковник, уже подпали под давно, причем под статью
низкопоклонства перед Западом. Все под статью 70, не советская
Помните?
Агитация и вот. Пропаганда. И вообще, это записался в «Космополиты».
Да и стал им.
Да, и был арестован сразу после передачи. Я, опять-таки, значит, не записался в «Космополиты» и не замечен низкопоклонстве. А дело в том, что у нас, ну 1% ВВП, ну, скольки же это может продолжаться, сказал бы я с употреблением даже рядом иностранных слов. А то одни и те же люди там с финансово-экономического блока, которые 20 минут
Чубайса
уже...
Чубайса там нет, Набиуллиной нет, Силуанова нет... Кудрина нет, Орешкина нет.
Дело идет.
Все остальное есть, а их нет. Потому что как, их нет, все остальное и есть.
Как по этому поводу сказал несравненный и гениальный Михаил Михайлович Жванецкий, в немецкой деревне Обердорф все деревенское, за исключением домов, магазинов и дорог. Ну, вот к чему нам надо стремиться.
Что нам на эту тему расстраиваться? карма у нас такая.
Ну и опять-таки, чтобы нас эти разговоры слишком далеко не завели, мы все-таки должны вернуться на фарватер, вот, и поговорить сейчас после небольшого перерыва еще об одной вещи, которая так прозвучала на Дубае аэрошоу весомо, грубо, зримо. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Вот как ее осуществлять, по большому счету, потому что это проблема из проблем. И вот события даже вокруг нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии показали всю ее остроту. И вот об этом мы сейчас поговорим.
Вести ФМ.
Это Михаил Михайлович.
Вернулись в эфир.
Интересно, что наследный принц Дубая же, кажется, патронирует вот эти все летательные аппараты. У него там всякие соревнования устраиваются, я смотрел.
Нет, это он патронирует. Тут вопрос, как боролся с Влаузом.
Его, правильнее сказать, не наследный принц Дубая, а наследный принц Абу-Даби, вот Бин Наханьян.
Нет, а я имел в виду именно наследного принца Дубая, такой вот молодой парень.
Есть и такой.
Молодой красивый парень, вот именно он устраивает все время какие-то, я смотрел у него в Инстаграме. Мне
нравится формулировка «молодой красивый парень». Именно из уст...
Ну, Евгений, не будем вдаваться в эротику, ваши эротические фантазии, давайте лучше.
Ну, туда. А что ж мне не вдаваться? Ну, это что? Вы тут подкатили.
Собственно говоря, опять-таки, как бороться с этим делом? Потому что, ну, представьте себе, вот рой малозаметных аппаратов, управляемых искусственным интеллектом. Ну, что по ним?
Это страшно.
Семитонные ракеты, зенитно-управляемые ракеты запускать. В этом случае все-таки... какое средство борьбы видится наиболее перспективным? Это построение эшелонированной системы борьбы с применением комплексов радиоэлектронной борьбы. Вот это противодействие малоразмерным БЛА. Ну, а противовоздушная оборона – это уже огневое поражение средних и тяжелых.
Условно говоря, рой попал в облако и рухнул, перестав управляться. Да?
Ну, где-то так, например. Ну, потому что, вот, опять-таки, выражаясь... перейдя на военно-технический язык, скажем так, что вот эшелонированная вот эта зональная объектовая система радиоэлектронного противодействия вот малоразмерным беспилотным летательным аппаратам в зависимости от потребностей заказчика вот может в себя включать набор элементов,
но
различающихся
и по радиусу.
Ну, у нас все это есть. И по радиусу действия, мобильности и характеристикам прикрываемых объектов. Вот как-то авиабазу Хмеймим там нам в целом-то удалось сохранить, хотя там злодеи из зоны деэскалации Идлиб запускали там свои беспилотные летательные аппараты.
Да и запускают.
Да, и опять-таки, вот когда я был там последний раз, а был-то сравнительно недавно, в середине сентября, ну, каких-то вот катастрофических там, как говорится, жертв и разрушений там, ну, незаметно, потому что вот система ПВО, ну, все-таки работает. И вот, например, есть такие комплексы, как «Репеллент», например, «Репеллент», это он
москитов гасит. Да, вот как против комаров.
Ну, «Репеллент» в кавычках, опять-таки. Так его разрабатывает акционерное общество оборонительной системы. И вот этот комплекс обнаруживает и сам БЛА, и наземный пункт управления по передаваемым им радиосигналам, распознает тип дрона и направление его движения, а после чего подавляет каналы его связи, лишая управления и навигации. Мне, так сказать, люди с инженерным образованием могут сказать, а вот типа он полетит с помощью инерциальной системы управления и будет только лишь изредка корректировать свою траекторию сигналами, так, к примеру, глобальной навигационной системы. Ну, предположим, правильно. Однако тогда размеры этого беспилотного летательного аппарата будут не 20 на 30 сантиметров. Попробуйте только гироскопическую систему управления разместить на этом аппарате, и он сразу, там, его отражающая поверхность станет 3-5 метров, потому что сразу, ну, на порядок вырастет в размерах. Вот «Репеллент» есть такое средство борьбы. Есть такое средство еще «Сапсан Бикас». Это мобильное средство, которое на автомобиле размещается.
Какая прелесть. Название очаровательное.
Да, вот кто их выдумывает? Ну... «Сапсан», да еще и «Бикаса». Вот, способен обнаруживать БЛА средствами радиотехнической разведки на дальности не менее 20 километров. Вот. И, опять-таки, там каналы есть подавления, в смысле средства подавления каналов управления и навигации вот этого аппарата. То есть, вот когда малоразмерный аппарат, ну, по нему нет смысла запускать ракету стоимостью, предположим, 100 тысяч долларов. Но вот с помощью средств радиоэлектронной борьбы борьба представляется, ну, более результативной.
Голь на выдумке хитра.
Да, вот есть даже такая система «Купол-ПРО». Вот называется. Это станция радиоэлектронного подавления. Она тоже как на стационарных объектах, так и на автомобильной базе может размещаться. ну, на небольшой дальности действует, но это вполне достаточно. Есть переносной комплекс «Луч». Есть вот еще даже носимый комплекс, называется «Пищаль-ПРО». Вот он в виде ружья. Его, кстати, представляют, ну, по форме так, по внешней. Его на Дубай аэрошоу показывали. Так что вот и все вот эти средства, которые предлагает наша страна сегодня, они ведут и непрерывное наблюдение. И
пищалями создают, торговать будут.
Да, и создают красиво, да, над объектом, в общем, защитный купол. Ну вот, собственно говоря, вот это все презентовали тоже на Дубай аэрошоу. Ну и вот разработчики говорят, что это будет непреодолимый барьер. Но насколько это получится, Но будем считать, что получится в конце.
А и они уже применяются в Сирии где-то для охраны вот эти вот все?
Средства РЭП применяются.
Да.
Но опять-таки есть определенные.
Уже какая-то определенная.
Но мы не можем,
есть.
Ну в силу совершенно объективных причин назвать, что, где, как размещено.
Нет,
но
мы знаем,
какие каналы.
Что мы обогнали американцев в системах РЭП. Это отмечают и сами американцы, и китайцы, и европейцы.
Дело в том, что, понимаете, вот опять-таки, они на протяжении последних, и мы об этом говорили на часах милитариста неоднократно, вели в основном действие, борьбу с разного рода повстанческими формированиями. А там никаких таких сложных средств РЭП не требуется. Опять-таки, они не вели борьбу с противником, ну, как-то вот хотя бы приближающимся, равным ему по силе. А когда вот ты вот ведешь боевые действия именно в таких условиях, то поневоле начинается расслабление. То ты знаешь, что у них там средств дальнего огневого подавления нет, к примеру, этого нет, того нет, этого нет.
Ну, и, как-то спокойнее работается.
Да,
иначе, да.
Да,
а
и,
зачем тогда?
Не разрабатывается ничего, не испытывается. И потом, когда схватились за волосы, ё-моё, а мы отстали на 10 или на 20 лет. Так вот, не надо отставать в этом случае.
Нет, это в данном случае пусть отстают.
Да.
Вот на этой оптимистичной ноте надо и заканчивать.
Наш эфир на сегодня подошел к концу. До свидания.
Спасибо, до свидания.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.